Маша раскрасилась новыми красками, потому что в студии появился мужчина. Такое редкое событие для нас, скажем честно, это, Олег. Это, мы вас так ждали.
Да, спасибо большое.
К нам все как-то вот дамы или дуэты все больше заглядывают.
Дети-пенсионеры, да. А тут такой красавец заглянул.
Молод, хорош собой, известен, избалован славой.
Класс. Все, я сейчас убегу от вас.
Вот, это те регалии.
Пользоваться, быстро этим пользоваться.
Нельзя хвалить мужчин, видишь, почему-то, как, когда мужчины воспринимают комплимент, как такой ключ к внутреннему миру, сразу думают, боже мой, она что-то от меня хочет, начинает пугаться, это так?
Нет, ни в коем случае. Я так наоборот подумал, думаю, господи, как я много о себе не знал, надо срочно на улицу, бегом отсюда, на улице такая потрясающая погода.
Приходите к нам почаще и будьте узнавать о себе много нового и интересного.
Я так и сделаю, тем более я живу здесь рядом с вами.
Вот, просто мы из всех ваших регалий знаем, что вы писатель, вот, и как бы это главное регалия, вот, вы не поете, вы не танцуете, не катаетесь на льду, и, может быть, даже это и хорошо, вот, но вы пишете книги, и вроде бы пишете их хорошо, судя по отзывам, которые мы прочитали, читатели любят ваши психологические романы.
Что немаловажно в наше время, издатели любят.
Да, и издатели любят.
Это самое главное в наше время для писателя, чтобы его любило его издательство.
Ну, а почему так?
Ну, все-таки, вы знаете, если ты занимаешься писательским делом, то ты, наверное, этому отдаешься на 100%, и ты этим живешь. Я имею в виду, живешь деньгами. То есть это тот самый хлеб с маслом, иногда с икрой, который ты себе зарабатываешь долгими часами, проводя за компьютером, с ручкой. И если тебя не будет любить твое издательство, то тогда ты никому не нужен.
Слушайте, ну подождите, а как же тогда, не знаю, Булгаков, который там писал десятилетиями в стол, как же огромное количество наших классиков, которые, не думая об икре, там, белом хлебе, просто писали, потому что по-другому не могут.
Ну, вы знаете, среди перечисленных классиков, как у вас сейчас в голове пронеслось там Чехов, Достоевский, да, скорее всего, да, они все были люди не бедные, и Булгаков в том числе. Все были не бедные люди. Если бы мы с вами вспомнили других немножко писателей, да, Грина, к примеру, да, который просто
фактически умер от голода.
От голода. Да. Вот это да, это другое, это немножко другая совершенно ситуация.
Ну и Достоевский, у которого кроме чайку иногда и попить-то не было с молодой женой ничего. В силу разных обстоятельств.
Мы просто не будем углубляться, почему это случилось. Но, тем не менее, мы просто живем совершенно в другом веке, в другой динамике, в других ценовых каких-то и других ценностях. И нужно отдавать себе в этом отчет, и нужно говорить правду, что иногда ты пишешь еще и для того, чтобы это покупалось. Тебе нужно на что-то жить. Да.
Я вот наблюдаю вас, как бы вы говорите, действительно, в новом веке, и вы для меня образец современного писателя. Это человек, который живет полной жизнью, иногда он живет светской жизнью. Это человек, который, в принципе, себе позволяет красиво и безбедно жить, потому что востребованы его, собственно, работы. Вот. Вы считаете, что писатель должен быть сытым, красивым, хорошо одетым, вкусно пахнущим или все-таки вот голодным?
Вы знаете, у нас есть такой политик Жириновский, если вы знаете.
Знаем.
Да? Есть такой политик.
Хороший
он
политик.
Вот там, да, соком плескается.
Но политик ли он, это вопрос.
Да. Ну, такой есть шоумен.
Да.
Вот, так
да.
Вот, он недавно сказал, что писатель должен быть как Солженицын. Его нужно посадить в тюрьму и через 12 лет выпустить, но только после
вы
этого...
Против, конечно.
Послушайте, я всегда против. Но любая творческая личность может творить не всегда, когда она загнана в угол, голодная, и на ней надеты наручники, на эти творческие
конечно,
личности.
Конечно, мы знаем массу примеров, когда наши писатели, значит, успевают вести радиошоу, телешоу, вечером светиться во всех модных клубах, а потом выпустить такой томик, ну, страниц на 500-600. Но мы понимаем, о ком сейчас говорим.
Надо отдавать себе отчет, что многие, ведь это еще очень престижно. У нас на сегодняшний день идет такая борьба за запятые. Ну, к примеру, известная личность, да, идет там... Телеведущая, запятая, писательница, запятая, певец,
дизайнер,
да, запятая.
Да. Акушерка, запятая.
То есть вот сейчас идет вот и понятно, что и после каждой запятой ничего там такого нет. Ну, снялась она в фильме, да, фильм провальный. Почему? Потому что мы знаем этих светских людей, которые снимаются в художественных фильмах, они идут по экранам России, никому они больше, кроме России, не нужны, залы пустые.
Еще и снимаются в роли третьего грибка во втором составе вот, за левым деревом.
Да, и это очень страшно. Дело в том, что у нас и Гитис, и Щука выпускают огромное количество действительно профессиональных людей. И они должны играть, они должны нас радовать своим мастерством.
То есть писатели,
если вас позовут сняться в фильме, исходя из того, что вы только что сказали, ваш ответ на это приглашение?
Да.
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 И тем более мы считаете, что вы сниметесь в хорошем фильме и сделаете это хорошо.
Я вам могу сказать даже больше. Мало того, я скажу почему. Каждый писатель, если он действительно писатель, он должен знать ту профессию, которую он пишет. Я недавно писал роман в сетях «Интриг», и у меня главное действующее лицо – это актер. И я позвонил своему знакомому продюсеру.
Домогарову? Нет, вы же дружите с ним. Я думала, у него совет спросили.
У него это мэтр для меня, это уже не для советов. А потом, когда Домогарову задаешь маленький вопрос, он 3 часа тебя на этом будет красиво и внятно объяснять. Он действительно мэтр, и таких, как он, очень мало в России. И я очень сильно жалею сейчас о том, что он вот как-то отодвинулся и стал очень мало обращать внимание на кино.
Олег, простите, вот вы позвонили Домогарову, а что он вам ответил, мы об этом узнаем совсем-совсем скоро. Вадимки шоу! Ну, мы все-таки вырвались и убежали из замкнутого круга, потому что сегодня у нас в студии находится Олег Рой, замечательный писатель, очень симпатичный человек. И наше с ним повествование остановилось на том самом месте, когда он, значит, решивший написать роман об артисте, позвонил господину Домогарову.
Ну, там не совсем. Об артисте, насколько я понимаю, покорение столицы. У вас ведь это вообще какой-то лейтмотив нескольких произведений.
Ну, нескольких произведений, да.
А почему?
Вы знаете, это такая очень интересная, забавная сейчас тема. Вот. Это тема людей, становления их как личности, да. И я почему-то для себя выбрал путь наименьшего сопротивления, как становление через покорение столицы. Очень многие сейчас в мечтах многих людей, которые живут за третьим кольцом, попасть внутри Садового, да. И как они это делают, через что они проходят, кого они предают ради этого. Вот это вот и есть тот самый, как вы говорите, лейтмотив нескольких произведений.
Почему ваши книги так любят девушки и женщины? Вообще же женский пол.
Ну, вы знаете, я могу вам...
У вас есть какая-то точка зрения своя на этот
взгляд? У меня есть. В свое время, когда я начал писать именно женские романы, ну, скажем так, романы, у которых точно будет количество женщин покупать.
А вы как-то измеряете, да, там, таргет, так, целевая, маркетинговое исследование? Напишу-ка я про это.
Нет, все очень просто на самом деле. Из 100 человек, которые заходят в магазин...
В книжный.
80% женщины, 10% дети вместе с женщинами, потому что мужчины, как правило, не ходят. 5% пенсионеры, и остальное это мужчины, которые выходят, выходят без книг.
Какая грустная статистика.
И книги покупают в основном женщины. В основном книги покупают женщины.
То есть вы бьете прицельно и осознанно?
Ну, это, наверное, еще и мое внутреннее содержание. Мне нравится писать психологическую прозу, а она, опять же, востребована в большей мере у женщин.
Так что женщины находят в ваших вот книгах?
Ту самую, наверное, правду, ту самую истину, которую она не может или не хочет найти или столкнуться с ней в жизни. Лучше пережить с моими героями то, что ты не хочешь, с чем ты не хочешь столкнуться здесь.
То есть очень скромный человек у нас сегодня, Малец, в гостях. Человек, который дает истину. Вот она истина, говорит Олег Рой, в моих книгах.
Истина везде. Нужно просто протянуть руку, как вы сейчас это сделали в студии, и просто ухватиться за нее и самой себя убедить, что это истина.
Олег, вы знаете, я, к сожалению, вот горькому не прочла пока ни одной вашей книги, но теперь, естественно, это сделаю, и даже уже, возможно, сегодня. Но, естественно, готовясь к этому интервью, мы все-таки заглянули и почитали отзывы, да, и вот некоторые пишут, ваши почитательницы вашего таланта, что ваши герои немного переслащены, вот такие слащавые они. Вот разве же это истина?
Нет, но ведь видите, это же опять некоторые, да, читательницы, некоторые. В день продается около 6 тысяч книг. И среди этих 6 тысяч покупательниц и покупателей, да,
есть довольные, недовольные.
На всех вот не будешь. Ну, да, бывает, что многие вот такие критики мне говорят, что вот тут неправда жизненно, там.
Олег,
но я не могу быть для всех хорошим.
Ну, понятно. Вот для всех вы точно хорошим не можете быть. Говорят, вы очень не дружите с одним из знаменитых наших писателей, с Быковым. Чего как-то вот
вы
не
знаете,
сложилось?
Нет, не то, что мы не дружим. Я могу сказать, что Быков – это классик.
Так, это факт.
Я рад, что я живу во времени, когда живет этот великий человек. Но просто вот, понимаете, не всегда писатели друг к другу относятся хорошо.
Они очень часто.
Это критики, да? А особенно, когда тиражи одного растут, другого тоже растут, и мы начинаем приходить, да, и вот и в издательстве начинаем говорить, а почему вот он хорошо выставлен, а я плохо выставлен.
Почему у него обложка блестит больше глянцев, чем у меня?
Вы понимаете, это творческие люди.
Это откровение, конечно,
творческие люди.
Это как мы с Малец, мы, видимо, тоже очень творческие. Слушай, у тебя заколка сегодня ярче, чем у меня.
Нет, я все равно, извините, я хочу быть очень щепетильной в этом вопросе. Вот, и почему тогда именно Быков? Да, не Сорокин, там, не Пелевин, тот
нет,
же самый.
Ну, как-то вот так сложилось, вот такая есть история, значит, в миру. И вы спросили об этой истории, я на нее ответил. Сорокина я обожаю, Пелевина я обожаю. От Маринины я схожу с ума. Угу. А, как от шикарной женщины.
Родский,
так,
вот мне интересно ваши отношения.
Я не знаю такой писательницы.
Хорошо. Хорошо. Олег, а вот скажите, говорят, что вы не очень любите журналистов. Не то, что не любите, а не уважаете.
Нет, это неправда. Я очень люблю журналистов. Я очень их уважаю, очень хорошо иду с ними на контакт. Просто есть некоторые...
есть журналисты, как бы, а есть журналюги.
Да, которые пытаются на чужом горе, на каких-то сплетнях, на каких-то желтых вещах пытаются сделать рейтинг или тираж своей газеты или своему журналу. Вот ради рейтинг, ради рейтинга, да, когда абсолютно наплевательское отношение к человеку, к его душе, вот это меня коробит. Mm-hmm. Вот только
то есть
всего лишь.
Пусть будет рейтинг, но при этом учитывая еще какие-то вот гуманные и морально-нравственные ценности.
Я думаю, что если журналисту захочется что-то сделать, он может абсолютно точно договориться с любым и обойти углы так, чтобы они вроде бы и оставались. Это было бы интересно, но в то же время ты бы не обижал своего собеседника.
Mm-hmm. Просто дело в том, что
мы же вас
сейчас...
не обижаем, правда?
Нет, 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 что вы, я бы уже убежал.
Мы очень стараемся, мы очень стараемся. Просто так получается, что современные наши писатели, они хотя и держатся обособленно, но все равно для некоторых являются частью шоу-бизнеса, потому что они как бы пиарятся, да, вот я другого слова не могу, они присутствуют на светских раутах, на вечеринках, вот, и может быть даже отчасти, ты же не придешь, тогда тебе никто не будет знать, вот, как вы к этому относитесь?
Ну, вот я вам могу сказать, мне очень нравятся некоторые писатели, я не буду сейчас называть их имена, но они действительно есть. Они сейчас уже метры, у них там 100 тысяч тиражей, они сидят и говорят, нет, я никогда, я не пойду ни на какие светские вечеринки, я не буду. И я вдруг вспоминаю 10 лет тому назад, когда их лица мелькали везде, они были везде, они собирали макулатуру, они сдавали кровь. А что только они не делали, чтобы попасть в эти глянцевые журналы и в эти светские вечеринки. Зато теперь, когда они стали метрами, когда их все знают, когда им уже ничего не надо, когда даже на приход на какое-нибудь популярное радио они требуют уже денежку, да, они теперь говорят, нет, что вы, мы писатели, мы великие люди мира сего, мы не пойдем, мы не будем.
Вы же таким не будете, правда?
Я таким буду.
Обязательно?
Я думаю, что да.
Давайте насладимся этим моментом, пока перед нами еще находится вот такой довольно-таки простой вообще.
Нетронутый патиной и ржавчиной великой всемирной славы писатель Олег Рой.
Представляете, через 5 лет я буду говорить, да нет, ну что вы, да никогда, да не приду.
Спасибо, что посетили нас бесплатно, но мы не прощаемся. Сейчас послушаем 23:45 и обязательно сюда вернемся.
Такое редкое сочетание. Красивый, статный, видный мужчина, при этом знаменит, при этом, ну, судя по всему, богат, да, и при этом талантлив. Олег Рой сегодня в гостях у Блондинки Шоу. И сейчас такие интересные слова носились по нашей эфирной студии, да, product placement, мониторинг, растиражированность. То есть вы такой очень интегрированный в современный шоу-бизнес человек получается.
Не, ну, конечно, ты не можешь оставаться неудел. Я ведь еще достаточно молодой писатель, и я, конечно, этим всем интересуюсь. Мне всего 46. То есть мне еще 80 лет как минимум нужно писать, чтобы через 10 лет к вам уже не приходить. Ну, вы понимаете, да, метры, там,
метры,
все остальное,
да. Мы придем сами к вам через много лет с палочками.
С диктофоном мы будем скромно сжаться у двери выходной.
Поэтому, конечно, я этим всем интересуюсь. Я это все читаю, я это все изучаю, мне это интересно, и продвижение книг, и все остальное.
Когда же остается время на творчество? У вас же есть еще семья, еще есть много-много личных проектов. Вы сейчас как врачение.
К сожалению, у меня семьи нет, я в разводе, у меня есть дети, я вот сейчас только был с ними, 10 дней отдыхал. Вот, продюсирование я пока свернул. Вот, дело в том, что кризис подкосил очень многие проекты, я решил заниматься своим вот делом, вот только писательством. И я сейчас пишу, мне нужно доделать один очень интересный роман «Старьевщица». Вот я сейчас над ним работаю и буду еще где-то около года над ним работать.
Слушайте, ну вот это выражение «people have it», да, которое очень часто слышат артистов, ну что там скрывать, да? Очень много людей приходит на интервью, и вот невольно все время пролетает. People have it. Почему наш people have it то, чего на Западе не хавают уже однозначно. Я в плане писательства сейчас говорю. Миромакс же, покупали у вас сценарий.
Нет, ну, у меня купило очень много западных компаний, купили мои книги. Я сейчас я скажу, наверное, какие-то крамольные вещи. У нас ведь People хавает не Быкова, не Пелевина, не Сорокина, не Улитского. Нет, это потрясающие авторы. А у нас они хавают то, что люди сами даже не знают, что у них вышла книга. Да? Водонаева была очень сильно удивлена, увидев свою собственную книгу. Да? Известная балерина, наверное, сейчас тоже была удивлена, что, оказывается, она тоже еще и писатель. Да? И вот Сергей Зверев «Голубые небеса» написал. Но почему «Голубые» я понимаю. Почему, небеса? Я не совсем.
И каким органом он написал эту книгу, для всех стоит загадкой.
И вот это почему у нас people хавают. Вот этого я не понимаю. Ведь это не литература, ведь это не интересно. Но это делают.
Ну а в чем, на ваш взгляд-то, причина? Что происходит?
Может быть, потому что телевидение наше формирует вкусы?
Я думаю, что да. Абсолютно точно. Если мы видим этого человека каждый день на разных экранах, на разных ток-шоу, то издательство задается вопросом. Было бы здорово написать про него книгу, и они пишут.
Конечно, мы же помним, как Познер, великий человек, сказал, что если в прайм-тайм по телевизору показывать лошадиную задницу, то она однозначно выпустит скоро книгу, значит, танцует со звездой на льду и сделает что-нибудь еще безумно талантливое.
Печально. Но и обязательно придет к Познеру на передачу. Он ее точно
Олег, а вот еще одна категория современных писателей, вернее, даже писательниц, это жены очень обеспеченных мужей, которые вот от безделия, от скуки, нагулявшись по саду, начинают просто там чего-то писать, потом еще приплатят деньги, их напечатают.
Но это же не она пишет, это литературные рабы всегда
пишут. Давайте говорить все-таки правду. Как правило, им действительно нечего делать, да, как правило, это очень молодые, обделенные умом, но награждены силиконом. Это такая у нас очень категория, да, их видно, это обязательно сумочка Херме, да, Биркин, потому что без нее вообще никуда.
Без Биркин это ты как вот без макияжа вышла просто.
Вот это очень странно, вот это вот, они ходят все такие гламурные, похожие.
Они вам
друга.
Не нравятся? Да,
нет, да. Мне все равно. Я как бы живу в этом обществе, я воспринимаю все нормально.
Но есть вероятность, что будет шедевр, вот сокровище, жемчужина родится среди вот таких писателей?
Я думаю, что нет, в любом случае есть. Среди них есть нормальные люди, среди них нормальные...
Готовые платить нормальным литературным рабам за дорого.
И можно написать хорошую для них вещь.
А как? Отлично. Да, можно написать для
вы
них хорошую.
Вы писали, кстати, извините.
Да, я об этом много раз говорил, я писал.
Писали.
Ну, вы знаете, когда тебе издательство говорит, за сколько оно купит. И когда... Я вам расскажу историю. Можно? Быстро прям.
Я приехал
5 лет тому назад в город Москву. Приехал просто нищим. Абсолютно нищим. Я после развода, как нормальный мужчина, взял носки. Они были что-то без дырок. Вот. Взял зубную пасту. И у меня еще была сумка моя, правда, кожаная. Это вот единственное, что я вынес из своей последней семьи. Вот. Я приехал в Москву. У меня ничего нет за душой. Я не знаю, где буду жить. И я попадаю в очень известный универмаг. Да. К самому великому человеку, владельцу этого достояния России. Да? И он мне говорит: Олежка, слушай, срочно напиши книгу про наш универмаг, нам скоро 100 лет. Я говорю: вы с кем сейчас разговариваете? Вы в своем уме вообще? Вы понимаете, что вы сейчас хотите мне делать? А он в это время меня не слушает.
Циферку рисует.
И он так вот мне ее разворачивает, я так смотрю на цифру и говорю: да я прямо сейчас брошусь и прямо в вас в кабинете начну писать первую главу.
Потрясающе.
И никуда ты от этого не денешься.
Слушайте, мы возвращаемся сюда совсем скоро. Я думаю, еще несколько сенсаций до конца этого часа от Олега Роя мы узнаем.
Утро без конца.
И чему мы так рады?
Бандинки шоу. На первом популярном.
Продолжаем разговаривать. И сегодня здесь, в нашей студии, что нам очень приятно, находится Олег Рой, писатель, симпатичный человек, очень-очень интересный собеседник, с которым мы уже успели много чего обсудить. Вот. И вот, Олег, я просто очень сильно ждала этой встречи с вами, потому что никто, кроме вас, мне не расскажет, как мне стать писательницей. Вот я хочу написать роман, да? И больше всего меня останавливает не мое неумение это делать, потому что мне кажется, что у меня получится. Больше всего меня останавливает это то, что его не примут. То есть вот он написан, вот она рукопись, а куда мне с ней идти?
Нет, вы знаете, все на самом деле не так. Вот смотрите, как вообще у нас в России строится возрождаются писатели, да? Если вы придете с одним романом, конечно, для издательства это не очень интересно. Издатель...
Серьезно?
Ну, конечно, ему интересен
долгосрочный
писатель.
Проект,
ну, конечно, это
называется,
ведь проект. Малец.
Это называется
проект.
Бизнес, так.
Вот, да, бизнес, полный бизнес. Вот, поэтому... я вам просто хочу сказать, напишите 2-3 рукописи, да, так. Убейте на это 2-3 года, напишите 2-3 рукописи, тогда вы для издательства становитесь абсолютно правильным, продуманным, просчитанным проектом.
Продуктом.
Но давайте говорить правду друг другу, да, в газете «Коммерсант» об этом, кстати, пишут, поэтому мы не открываем ни для кого Америку.
Ну да.
Вот. И в этом случае у вас многие бьются, и мне на сайт присылают: Олег, как, у меня есть одна рукопись. Я все время отвечаю: ну еще сделайте, ну пару, ну тройку. Угу. Ведь у вас хорошая потенция, вы хотите, вы пишете.
У нас очень хорошая потенция.
Вот, я это вижу. Вот. И вот главный секрет. Дайте издательству понять, что вы перспективная личность, как писатель.
Что вас надо вкладывать деньги, уважаемая Малец. Тогда станешь знаменитым писателем.
Спасибо. Ну, мне осталось еще два, соответственно, два года. Через три года, Олег, я примкну к вам, если вы не против.
Справа, а я примкну слева. Я, конечно, шучу. Спасибо вам большое за такую очень легкую и приятную беседу.
Спасибо.
Хотелось бы узнать, какие планы у вас на лето. Вот вы пишете летом где-нибудь за рубежом или предпочитаете, может быть, в Подмосковье?
Вы знаете,
что вас вдохновляет?
Вот вообще надо придумать историю и сказать: нет, вы знаете, я лечу сейчас в Лас-Вегас, потом в Лос-Анджелес. Да, вот я там. Нет, на самом деле, я вот сейчас только приехал, я был в Магнитогорск, Челябинск, Уфа, Казань. 23-го я сажусь в поезд, еду в Ростов, Осетия, Чечня. Вот. Потом я возвращаюсь, и у меня опять путешествие по стране, и я в поезде сейчас буду, вот это лето какое-то будет такое, очень-очень разъездное, я буду в поездах, и буду писать именно там, отдыха нет, я не отдыхал уже несколько лет, и, ну, вот как бы вот пока вот так.
То есть вам не надо тишины, сосредоточенности, покоя, шумящих листьев, качающихся за окном?
Нет, мне не надо, при этом, при всем, я пишу только по ночам, я ночной человек, я пишу ночью, мне очень комфортно, телефон в это время молчит, никто рядом меня ни от чего не отвлекает, поэтому мне комфортно именно.
Время сосредоточения это ночью.
Понятно. Ну что же, теперь, открывая книжечку Олега Роя, вы можете быть уверены, что это написано ночью.
Абсолютно.
И на просторах нашей Родины. Да. Мы вам желаем удачи во всех ваших начинаниях. Обязательно задружиться очень хорошо, потому что я знаю, что это для вас важно, задружиться с Лос-Анджелесом, с теми самыми заказчиками, потому что там может быть востребовано то, что пока, к сожалению, не востребовано здесь.
Огромное вам спасибо за это.